Пока я обещал, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи военный эксперт и директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, я вас еще раз приветствую. И напоминаю нашим слушателям, что у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте. Подключайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну и в целом будем рады, если вы отправите нам свои вопросы. Таким образом, будете подключаться к нашей беседе. Телефон прямого эфира, напоминаю, +7 495 95 95 91 2. Можно написать также в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 33 11. Итак, переходим к космическим, уж если позволите, новостям, но тут космос, политика, конечно, все равно связаны. Сотрудничество с Россией на МКС, на Международной космической станции, продолжается и остается профессиональным, несмотря на вообще в целом, да, геополитическую ситуацию в мире, и в том числе, несмотря на ситуацию на Украине, об этом заявил глава НАСА. Но мне кажется, не может не радовать тот факт, что все-таки где-то профессионализм и совместные какие-то труды и цели, проекты, они стоят на первом месте.
Ну, вообще, если говорить о космосе, действительно, здесь есть взаимопонимание. И ведь в свое время сотрудничество между СССР и США начиналось с проекта, связанного с Аполлоном, «Союз Аполлон». И только благодаря этому проекту в космосе начались реальные подвижки, реальное понимание. И более того, ведь там ошибки не прощаются. Если мы допускаем ошибку, это может привести к катастрофе, так же, как и американцы. Поэтому космическое пространство – это вообще действительно такой пример того, как нужно выстраивать отношения на Земле между странами, в первую очередь Соединенными Штатами и Россией. Это с одной стороны. А с другой стороны, к сожалению, вот эти политические конъюнктурные стремления Вашингтона, они уже достигли и космоса. То есть американцы крайне заинтересованы в том, чтобы МКС поработала как можно дольше. Почему? Потому что МКС, вообще-то орбита МКС очень своеобразно выстроена, она почти не проходит на территории России. И в первую очередь преследуются там интересы Запада, то есть интересы США, других государств. А Россия, в общем-то, с точки зрения исследовательской, имеет целый ряд возможностей, благодаря тому, что у нас там свои модули, свои космонавты. Но вот если мы ведем речь о нашей территории, то, конечно, возможности ограничены. Это, кстати, одна из причин, почему мы ставим вопрос о том, что нам нужна своя собственная станция. Другая проблема – то, что в какие сроки? Потому что американцы заинтересованы подольше работать, и, соответственно, у них начинается лунная программа, им не до МКС, хотя они прекрасно понимают, что станция на орбите играет принципиальную роль, причем ведь мы же не знаем, какая аппаратура стоит у них там. Соответственно, эта аппаратура тоже позволяет частично вести какие-то, решать разведывательные, военные задачи. Такое вполне допустимо и вполне возможно. Мы помним, у нас даже были в свое время так называемые боевые станции «Алмаз», которые даже до сих пор считаются сверхуникальными, передовыми с точки зрения космической разработки. Они позволяли как раз вот очень четко и точно отслеживать объекты на Земле, и была создана система, которую вообще ни одна страна мира создать не могла. Я имею в виду вот объективы, система наблюдения, оптического наблюдения, которая передавала изначально просто на пленку записывались, и капсулы специально сбрасывались на Землю, это вот фоторазведка так осуществлялась. То есть, в общем-то, космос, он, конечно, с одной стороны, сфера, в которой нужно как можно больше сотрудничать, но я считаю, что, к сожалению, Соединенные Штаты Америки сейчас космос переводят в военную сферу. С чем это связано? Во-первых, вот мы знаем Boeing X-37, да, небольшой такой корабль, их челнок, который летает, вот, ну, последний полет был продолжительностью 2,5 года. И он напоминает шаттлы американские, но по размерам где-то, по-моему, порядка 6-7 метров, то есть он, в общем-то, уменьшенная как бы копия. Там с нуля сделан теплозащитный слой, потому что теплозащитный слой шаттлов подвел, из-за них один из кораблей погиб. И, собственно говоря, особенность этого шаттла американского, вот этого Боинга X-37, заключается в том, что официально никто не объявляет, чем он занимается в космосе. А у него, во-первых, он меняет орбиты, он очень хорошо маневрирует. Кроме того, есть грузовой отсек. И что в этом грузовом отсеке может находиться, никто не знает. У нас была информация очень серьезная, из достоверных и солидных источников, то, что до 6 ядерных боеголовок может находиться в грузовом отсеке.
То есть какая-то реальная опасность, проекта. Получается, может быть, да, в такой ситуации?
Да, то есть руководители США, ну, в частности, военно-воздушных сил Пентагона, Пентагон и там есть как бы командование ВВС, как космические силы, как подчиняются ВВС, в том числе вот по вопросам программы Boeing X-37. Они, там женщина, она прямо говорила, мы очень рады, когда наш корабль оказывается на обратной стороне Земли, когда русские, типа китайцы, не могут наблюдать за ним, и что он там делает, никто не знает. И вот есть подозрение, что этот корабль может совершать нырки. В свое время шаттлы американские учили. Один раз, на мой взгляд, ну вот по тем данным, что мне попадались, американским данным, он один раз этот шаттл нырок совершил. То есть корабль ходит из космоса на высоту примерно 80 километров и снова потом поднимается в космос. Вот если этот Boeing X-37 делает такие маневры, вот представьте себе, за доли секунды он там, ну, за полминуты максимум, уходит вниз, сбрасывает бомбу, заряд ядерный, соответственно, на какую-то цель, и снова уходит в космос. Мы не успеваем даже среагировать ни с Земли, наша противоракетная оборона, ни, соответственно, с космоса. Конечно, есть единственное средство для борьбы с такими аппаратами, это вот как вот хвостик у собаки, вот делать спутник, который будет за таким аппаратом летать практически.
Следить, да, получается. Да. Да.
Спутник-инспектор, так называемый.
Вот получается, знаете, как-то, Юрий Альбертович, начали, ну, с некой позитивной новости, а все равно перешли к угрозе ядерной войны. Но вот, к сожалению, да, это те риски, которые, видимо, в любом случае не уходят, их надо как-то учитывать, и если есть возможность реагировать и контролировать, то, значит, конечно, Москва должна это делать. Надо отметить, что вот мы сказали, да, про космос, что обстановка там все-таки есть плюсы, да, действительно, сотрудничество между Россией и США продолжается, при этом что-то не меняется, то есть я имею в виду, не меняются как на Земле, так и в небе. Ну, допустим, гонка с Китаем, да, Соединенные Штаты участвуют в этой гонке за первенство в высадке астронавтов на Луну, ну, вот либо в 25-м, либо в 26-м году кто-то из них первый должен высадиться, посмотрим, кто это будет, американцы, конечно, надеются, что это они. А что вот еще не меняется? Смотрите, на севере Косово произошли очередные взрывы и стрельба, но мы уже, к сожалению, привыкли к тому, что такое бывает. Постоянная эскалация конфликта происходит, в регионе постоянная напряженная нестабильная обстановка, но Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности. Вот как НАТО отреагирует на такой запрос, по вашему мнению?
Ой, ну я думаю, что НАТО отреагирует отрицательно, скажет, что наши миротворцы решат эту проблему сами. И вообще я считаю, что за этой провокацией стоят в том числе и натовские спецслужбы. Почему? Потому что Сербия проводит, ну, при всей сложности отношений между Сербией и Западом, все-таки учитывая то, что страна окружена странами Евросоюза, она вынуждена считаться с политикой Евросоюза. И поэтому Сербия заинтересована в том, чтобы, конечно, стать членом ЕС. В то же время она категорически выступает против членства в НАТО, учитывая, что НАТО разрушало, бомбило Сербию, убито много детей, применялись боеприпасы с обедненным ураном, из-за которых большое количество сербов имеет онкологические заболевания. То есть это, в общем, такая варварская политика. И сербы отказываются присоединяться к санкциям против России. И Запад это не устраивает. И, естественно, как надавить? Ну, вот в том числе через Косово, через те провокации, которые там осуществляются. А провокации, мы знаем, там заставляют заклеивать номера, что это вот сербские, там заставляют менять документы, соответственно, с написанными.
Хотя официальное решение периодически переносится, да, там и выборы переносятся, да, еще да. Что-то, но тем не менее, да, да, провокации есть.
То есть идет такое провокационное давление для того, чтобы Сербия вынуждена была обращаться к НАТО, к Брюсселю, и таким образом через Евросоюз либо блок НАТО пытаться решать какие-то вопросы, связанные с сохранением мира. А в результате получается, что фактически таким образом Сербию втягивают, подтягивают, заставляют устанавливать контакты с политическими структурами двух блоков, двух организаций международных, назовем так. Вот. И тем самым идет такое постепенное, вот именно, еще раз повторюсь, втягивание Белграда в сотрудничество с НАТО и с Брюсселем. И на это делается расчет, и, конечно, расчет этот достаточно, ну, такой негативный. Сербы это понимают, и они поэтому болезненно реагируют. Хотя я еще раз хочу сказать, конечно, НАТО сейчас не позволит сербам вводить свой спецназ, свои подразделения в Косово, но ведь и непризнание Косово, ну, в общем-то, действительно объективно, потому что не было ни референдума, не было согласия Сербии на то, чтобы у нее отделили определенную часть. То есть это, в общем-то, прошло все чисто волюнтаристски, чисто с нарушением международного права. И, собственно говоря, вот здесь прослеживается как раз на примере Косово двойные, а я бы даже сказал, может быть, и тройные, и десятикратные какие-то
стандарты.
Которые НАТО проявляет в отношении себя и в отношении других стран, с которыми у них плохие отношения. В данном случае сейчас уже речь идет о России, которая также вот все, что касается Косово, все справедливо, все, что касается Крыма, это оказывается нарушение международного права.
Но мне кажется, они сами себя в такой тупик иногда заводят, что уже вот не знают, как выбраться из него.
Я всегда говорю, давайте тогда начинать с ГДР. ГДР тоже не было ни референдума, который должен был быть. Кстати, об этом объявлялось. Соответственно, там много всяких моментов юридических процедур не было выполнено. Тогда давайте вести речь о том, что ГДР поглощено, это аннексия, и давайте не признавать это присоединение Германской демократической.
Так мы же с вами сказали, учебники переписали, памятники убрали, и, знаете, там уже тоже неизвестно, какие знания по этому поводу остались. Так что, к сожалению... Знаете, тут и смех, и грех.
И самое интересное, давайте вспомним вот это, буквально на днях прозвучало заявление Ангелы Меркель. Это же потрясающее заявление в отношении Минских соглашений. Оказывается, и в том числе и она обманывала Путина на встречах, на переговорах во время телефонных звонков, когда говорила о том, что да-да, это нужно вот все реализовывать, нужна автономия для Донбасса. А на самом деле, оказывается, они изначально, и в том числе и Меркель, подразумевала...
Оттянуть, дать время, получается. Но здесь, знаете, во-первых, я напомню нашим слушателям, что и Владимир Путин по этому поводу высказался, как-то, что он так не ожидал такого, наверное, комментария от госпожи Меркель. Но здесь тоже неоднократно мы обсуждали в нашем эфире, и я согласна с такой позицией, что ведь это было, получается, время, но не только уж, если они оттягивали это время, накачивали Украину, так это и для России было время, как-то вот подготовиться к тому, что происходит сегодня, правильно?
Ну, отчасти да, но в любом случае у нас все-таки сложился стереотип, что мы должны решать вопросы путем дипломатии.
Да, конечно, конечно, да.
И мы на это давили. И ведь мы на эту удочку-то нас и поймали сейчас с Украиной. То есть мы все-таки исходили из того, что сумеем договориться, направили, помните, три фактически обращения.
Ну, конечно, мы ждали, мы ждали. И после Минских соглашений, гарантии безопасности тоже не дождались. Да. Но это мы все помним. Вот в итоге получилось так, как получилось, и уже вся эта ситуация решается иначе. По поводу еще одного нестабильного региона, давайте с вами поговорим. За прошедшие сутки к Тайваню приблизились 13 самолетов Народно-освободительной армии Китая, 4 корабля китайские ВМС, и при этом 6 были обнаружены, и они пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Но Тайбэй в ответ тоже поднял самолет, развернул ракетные системы наземного базирования и вывел корабли военно-морского флота. Очередное, получается, такое вот обострение, причем мы же помним, что этого обострения добивались Соединенные Штаты. Можно ли тогда сказать, что они этого обострения добились?
Ну, конечно, США вообще сейчас заинтересованы в том, чтобы фактически Китай объявил о своей независимости. Они прямо об этом не говорят. Официально везде заявляется, что они признают Тайвань фактически территорией Китая, но де-факто делается все для того, чтобы подчеркнуть обособленность Тайваня. С чем связано? Есть две причины. Первая – экономическая. Тайвань – это мировая фабрика чипов. То есть практически производство вот всех ультрапередовых технологий, связанных с микроэлектроникой, это связано с Тайванем. Сейчас США специально, мы знаем, ввели изменения, сделали изменения в законодательстве. Те компании, которые выпускают продукцию на территории США, будут иметь серьезные дотации, субсидии со стороны правительства США. И таким образом капитал бежит из Европы, и капитал, в том числе производство чипов, постепенно начинает перемещаться в США. И американцам нужно время определенное для того, чтобы вывести вот эти вот основные предприятия, ведущие, наиболее передовые, на свою территорию. И это один момент. А второй момент – есть так называемая, как на Западе американцы ее называют, первая линия обороны. Она проходит – это Южная Корея, Япония, Тайвань, Филиппины. Вот если мы посмотрим на карту мировую, как раз получится, что эта линия фактически отсекает Китай от Мирового океана, от Тихого океана. Для того, чтобы любым кораблям, военным, гражданским, выйти именно на просторы океана, они должны пройти через эту линию обороны. Она вся контролируется американцами. И если Тайвань становится китайским, то тут появляется огромнейшая брешь, которая фактически эту всю линию обороны американцев рушит. И на сегодняшний день китайцы вынуждены фактически осуществлять во многом каботажное плавание. То есть даже торговые суда, они больше ходят как бы вдоль побережье, ну, я не говорю прямо близко, там, а это может быть приличное расстояние, но все равно они находятся под контролем американского флота, американских вооруженных сил, либо их союзников. Вот даже авианосные группы китайские, которые выходят на учения в Тихий океан, они выходят между двух японских островов. Да, это мирный проход, соответственно, международным законодательством он разрешен, но в случае конфликта это, они никуда не пойдут, и они будут потоплены. Поэтому, конечно, вопрос Китая, вопрос Тайваня вообще и для Китая, и для США крайне-крайне важен. Ведь, ну, на мой взгляд, ведь как складывается сейчас ситуация? Действительно, американцы, вот если посмотреть стратегию национальной безопасности США, которая была принята в октябре этого года, там Россия названа угрозой, а, соответственно, Китай как бы, ну, стратегическим конкурентом. И фактически Китай стоит в приоритете, хотя с точки зрения борьбы, конечно, Россия. Там более 7, по-моему, 75 раз называется Россия, где-то 50 с лишним раз Китай, как вот противники Соединенных Штатов Америки. Но сейчас США взялись за Россию. У них основная задача – уничтожить нас как государство, чтобы мы,
собственно говоря… То есть периодически они отвлекаются на Китай, да, на примере Тайваня, но Россия в первую очередь.
Но, да, но вообще Россия как, скажем, путь к Китаю, как средство до выхода Китая. То есть Китай понимает, что если сейчас Россия перестанет существовать как союзник, как партнер Китая, то завтра придет его очередь, и с ним точно так же расправится, может быть, еще и хуже, как и с Россией. Поэтому Китай вынужден поддерживать, а где-то очень активно, где-то в каких-то вопросах, где мы рассчитываем на серьезные действия со стороны Китая, их нет. Но в любом случае, исходя из своих национальных интересов, все-таки Китай для нас является достаточно серьезным партнером и таким, ну, активным и надежным. И отсюда вот такое своеобразное отношение, которое сейчас вообще складывается в мире. И поэтому от стратегической цели уничтожение Китая во вторую очередь после России американцы не отказываются, они к ней готовятся.
Мне кажется, это в очередной вот раз подчеркивает, знаете, важность СВО и ее итоги, потому что здесь получается не только для России или там, допустим, для Беларуси, это понятное дело, что тоже важно, но и для Китая.
Да, я думаю, что вообще сейчас СВО поддерживают, ну, пусть незримо, пусть не так явно, как хотелось бы, процент, где-то, наверное, 6 миллиардов населения, это 100%. Я думаю, миллиард – это нейтральное, миллиард – это золотой миллиард пронатовский, а 6 миллиардов – они стоят на стороне России в той или иной форме. Весь БРИКС за нас, ШОС за нас, евразийское экономическое
пространство. А вот скажите, пожалуйста, а Куба? Куба за нас, она наш партнер в какой-то степени или нет, особенно на фоне санкций. А тогда вот такой вопрос. Смотрите, вот я тоже думала, что Куба вроде как партнеры России, и вообще мы должны начинать больше сотрудничать. Но приходит такая новость, что президент Кубы сообщил, что принял в Гаване делегацию из Конгресса США, и они там, ну, обсуждали разногласия, вопросы, которые есть между странами, и в том числе есть стремление к улучшению двусторонних отношений. Мне это интересно в том ключе, не будет ли это во вред России такое улучшение? Не получится ли так, что Куба сначала, да, вот мы тоже под санкциями, теперь мы понимаем, ну, как там дела в России обстоят, давайте сотрудничать, а потом нет, мы с Соединенными Штатами хотим больше дружить.
Вы знаете, к сожалению, это стиль американцев. Давайте посмотрим Венесуэлу, которую фактически военным путем пытались свергнуть власть, а сейчас венесуэльскую нефть уже начинают покупать американцы для того, чтобы отколоть Венесуэлу от нас, как возможный плацдарм для наших, в том числе, стратегических бомбардировщиков. Точно такая же история с Кубой. И точно так, кстати, и с Ирану точно так же американцы пытаются найти какой-то ключик, какие-то посулить какие-то преференции для того, чтобы оторвать Иран от нас. Ну, это чисто
американцы. То есть это все с одной целью, чтобы не дружили с Россией?
Только так. Это вопрос изоляции России. Вы посмотрите, что сейчас происходит. Вот, и вот был последний саммит ДКБ, министров обороны в Москве. С чем связано? Закавказье поджигают, Армения, Азербайджан. Все время вот тлеет. То вспыхивает, мы тушим, его снова поджигают. Теперь вопрос Средней Азии. Также точно такая же ситуация. Север Афганистана забит запрещенным в нашей стране ИГИЛ, отрядами ИГИЛ, которые могут в любой момент пересечь границу, двинуться дальше, там, Таджикистан и так далее, зажечь этот регион. Нам также приходится его все время тушить, тушить и тушить. То есть задача какая? Сделать так, чтобы вокруг России полыхало все. И в этом случае тогда, даже вот посмотрите, остров Варангеля подняли территориальную проблему американцы, которая, в общем-то, не существовала. А почему? Северный морской путь, выход, или бы вход в Северный морской путь, ключик, ворота фактически. Вот из-за чего. Никого не интересуют там те природные ресурсы или те тюлени, которые там живут. Вот, в первую очередь США интересует военный аспект.
Поэтому да, вот Куба может быть, мне кажется, она ведь заинтересована в том, чтобы действительно улучшить жизнь. Конечно. И уровень жизни своих граждан. Поэтому мне кажется, к сожалению, вот права я или нет, что есть такие опасения, что если Соединенные Штаты, ну, какие-то правда интересные, причем, может быть, не замечательные, а просто интересные, чуть получше условия, чем сейчас есть, будут предлагать Кубе, президент Кубы будет на них соглашаться, и это, правда, вот пойдет такое отдаление от России.
Я с вами абсолютно согласен, потому что уровень жизни крайне низкий, и тот же самый туризм. Вот ничего особенно не надо, просто развитие туризма, и то оно уже сыграть может принципиальную роль в том, что Куба начнет строить небольшую стеночку по отношению к России. Именно поэтому я всегда говорю, что нам не нужны базы ни в Никарагуа, ни на Кубе, ни в Венесуэле. Нам нужно развивать вот наше гиперзвуковое оружие, которые те же ракеты «Циркон», которые
то, с чего мы начали, да, наш эфир.
Да, да, на подводной лодке «Ясень», и лодки будут дежурить постоянно возле побережья США, это будет пострашнее любых баз наших, которые сейчас, в общем-то, обсуждают у нас иногда. Так что я с вами согласен, война ведется колоссально против нас на всех фронтах. Вот любой фронт, идеологический, информационный, гуманитарную сферу возьми. Чисто военная сфера, мы уже прямо надо говорить, уже 3 месяца мы не ведем войну с армией Украины как таковой, мы уже воюем, блок НАТО воюет с нами, оружие натовское, инструктора
только блок
НАТО
это не признают, то есть они как-то не считают поставки оружия, да, что поводом для того, что ЧВК. Они принимают участие, да.
ЧВК из Польши, из Румынии, это же спецназ, кадровый спецназ, их просто переодели, взвод прям берут, вот польский, переодевают форму ЧВК и говорят, все, с сегодняшнего дня вы ЧВК, а не военнослужащие спецназа. И они уже воюют активно. Мы вот это вот должны понимать и делать соответствующие выводы.
Юрий Альбертович, к сожалению, время в эфире подходит у нас к концу. Была очень, мне кажется, интересная, продуктивная беседа. Я вас благодарю за ответы на мои вопросы, за ваше профессиональное мнение, которым вы сегодня поделились не только со мной, но и с нашими слушателями. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».